Добрый вечер, дорогие зрители канала The Breakfast Show. В это вечернее время с вами, как всегда, программа «Точка». Это лучшая программа про технологии, которая выходит на канале The Breakfast Show. Про технологии, про то, как она связана с нашей, ну, технологии связаны с нашей жизнью. У нас сегодня есть замечательнейшие эксперты, давайте на них скорее посмотрим. Это Михаил Климарев, автор телеграм-канала «За телеком», и Михаил Гуревич, автор не менее замечательного телеграм-канала «Добрый вечер». К нам чуть-чуть попозже подключится еще Любовь Соболь, которая на этой неделе стала внезапно, наверное, даже для себя
специалистом
по технологиям, и на самом деле у нее вышло интересное расследование, но пока мы ее ждем, я считаю, что самое время поставить большой палец вверх, так сказать, нравликами поделиться на входе, это святое. И пока предлагаю обсудить новость, связанную с таким не менее знаменитым россиянином, даже, наверное, более знаменитым, чем мы все здесь собравшиеся, как Павел Дуров, который на этой неделе выступил с постом, в котором он рассказал, что некоторые западные европейские правительства пришли к нему, ну, точнее, к Телеграму с запросом на блокировку румынских телеграм-каналов, поддерживающих ультраправого кандидата в президенты. Ну, если почитать его пост, то можно узнать, что вы не можете защищать демократию, это взято в кавычках, разрушая демократию, вы не можете бороться с вмешательством в выборы, выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого, написал Дуров. И я точно знаю, что среди наших любимых экспертов двух Михаилов есть в этом вопросе полностью противоположные мнения. И у нас есть возможность сейчас это обсудить.
Начинается наша любимая игра, да, два Кузьмича начинают рассуждать про политику. Миш, давай начинай, ты первый
будешь. Давайте, мне, конечно, особо понравилось в этой новости, что страна узнала себя по эмодзи. Это новый такой уровень в технологиях. То есть теперь я жду не дождусь, когда помимо смайликов с флагами появится официальный эмодзи каждой страны, и, соответственно, можно будет их упоминать не только флагом, но вот, например, багетом. А почему это не Бельгия? А почему там, не знаю, еще какая-нибудь страна может себя... Люксембург, наверное, может претендовать на багет. Но нет, это Париж, это Франция. И более того, МИД Франции узнал себя в этом эмодзи и начал реагировать. Причем реагирует потрясающе. Например, Париж заявил, что по итогам расследования отмененных прошлогодних выборов в Румынии были найдены серьезные факты вмешательства, в том числе посредством алгоритмов TikTok и так далее. То есть французский МИД решил как-то валидировать расследование, по которым нету никаких официальных заявлений, ну, как бы результатов в Румынии. Там есть подозрения, которые позволили им там отменить, но никаких результатов нет, и как почему Париж считает, что он может давать свои какие-то результаты и как бы на основании них что-то говорить, но в принципе, если бы это был я, то это было бы правильно, сказал Париж. Теперь тут есть несколько моментов. Первый момент связан с тем, что Дуров уехал, насколько я понимаю, сейчас из Франции, где против него продолжается расследование. И это заявление, такая, вместе с тем, как он изменил написание своей фамилии с французского варианта на английский, как бы намекает на то, что сага с его расследованием во Франции может продолжаться. Не знаю, вернется он, то не вернется, если потребует французское правосудие. И более того, не получит ли он к тому моменту, например, румынское гражданство, если там победит тот кандидат, за которого он, не топит, скажем так. Не удивлюсь, он, насколько нам известно, человек, коллекционирующий разного рода гражданства, почему бы ему не добавить румынское. Но в целом я хочу сказать, что я не настолько знаток в румынском телеграме, я не могу сказать, насколько он там популярен, но, честно говоря, закрывать какие-то группы в преддверии выборов. Я здесь согласен абсолютно с Павлом Дуровым, ничего хорошего в этом нету. Так же, как я считаю, что очень плохо, что Павел Дуров в свое время там закрыл умное голосование. Вот, и тут есть какая-то непоследовательность. Но тогда-то мы ругали его за это. Так давайте сейчас не ругать за то, что он в другой стране не хочет идти на поводу у брюссельских, все-таки, а не парижских бюрократов, и не хочет закрывать какие-то телеграм-группы. У меня все.
Вот, у меня, я не знаю по поводу того, что я видел, да, что французский МИД на это возбудился и сказал, что действительно, типа, ну, мы-то здесь при чем, да? Вот, там то, что Миша-то уже додумал для них, там, да, что там как бы про Румынию, это просто как бы описание ситуации было, что, в общем-то, наверное, почти правильно, и почти все, ну, обрати внимание, там все...
Нет, французский МИД заявил, что результаты того голосования были аннулированы после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией. Это...
Но он это объяснил, как бы окружением вообще, почему, собственно, он на это как бы реагирует, да, причем здесь... Вот, нет, здесь меня на самом деле волнует... Волнует больше всего, волнует, собственно, зачем Дуров это опубликовал. Ну, то есть он мог не удалять никаких каналов, но зачем он опубликовал в этом публичный пост? Ну, то есть,
именно потому, что он выехал из Франции, там продолжается против него следствие, и это, видимо, игра со следствием. Ну, у меня другого, никакого разумного объяснения этому посту нет.
Вот именно, что разумного объяснения нет, и мне кажется, это просто, ну, какое-то прям, ну, ребячество какое-то, да. Директор там миллиардной компании так себя не ведет. Ну, вот я так, мое мнение.
Ну, с другой стороны, давайте согласимся, что лучше не удалять группы,
я чем согласен, удалять. Абсолютно, и... вот, но это можно было не удалять молча.
Окей, вот. Спор молча удалять, не удалять или громко не удалять. Мне, в общем, подходят оба варианта.
Ну и, наверное, тут Люба к нам пришла как раз. Наверное, давайте выведем ее.
Да.
Прекрасно. Я как раз хотел сказать, что раз мы пришли к общему согласию, то предлагаю все-таки подключить Любовь Соболь, которой большое спасибо за то, что она пришла. И на этой неделе она выступила неожиданным источником новости, источником большого видео про то, как происходит цензура в российской ИИ, в первую очередь, конечно же, в широко известном и, я надеюсь, никем особо не используемом гигачате. Это аналоги чат GPT от Германа Грефа, ну, то есть от Сбербанка. Что мне особенно понравилось в этом расследовании, если вы еще не посмотрели, то это, конечно же, сравнение с тем, как сильно и отличается подход китайцев и россиян, потому что китайский DeepSync, он, конечно, да, про Винни-Пуха с вами разговаривать не будет, он не будет рассказывать, что и на какой площади у него происходило, если спрашивать про это напрямую. Но, как установила Любовь Соболь, если спрашивать... замечательнейший, в кавычках, гигачат по поводу того, что же произошло с Алексеем Навальным, например, да, и много про какие вопросы, то гигачат даже не получается обвести вокруг пальца, точно так же, как это обычно получается со всеми и чат-ботами, и не получается прорваться через его цензуру. Фантастическая гадость, конечно, выходит, то, что... Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать, но как бы тут скорее главный вопрос к Любови, вот для начала разговора, как вообще получилось так, что у вас вышло целое расследование про IT?
Здравствуйте, большое спасибо за подключение, очень рада вас всех видеть. Хотела немножко потроллить Мишу Климарева и сказать, что на его фразу «миллиардеры, владельцы миллиардерных компаний так себя не ведут», посмотрите на Илона Маска, как себя ведут владельцы миллиардных компаний порой.
Это близкое же как бы состояние такое, извини, что я тебя прерываю, но это, кстати, да, это правда. Илон Маск действительно так же себя ведет, вот, и все эти как бы персонажи у нас оказываются как раз вот этими самыми консерваторами, праваками, да, или как их там их правильно называют, короче, адепты, я не хочу материться в эфире, адепты Трампа. Вот, что характерно, вот я это у себя в канале написал об этом вот буквально за минуту до выхода в эфир, ну, то есть, как только человек начинает каким-то образом поддакивать Трампу, как-то его начинает, у него сразу тут же уносит крышу. Мне кажется, это какой-то прям...
А Дуров поддакивал Трампу, я просто как-то не заметил.
Ну, вот даже незаметно, да, как-то это подошло, но да.
Поддакивал, окей, хорошо.
Ну, интервью Такеру Карлсону, которое, наверное,
ну, все... например, да.
Там однозначно такая линия поведения была. Ну, то есть там Дуров понимал, что он говорит, на какую аудиторию он говорит, и что эта аудитория может зайти.
Нормальный человек с Такером Карлсоном не общается. Только вот трампоёб, извините, все-таки сматерился.
Давайте
про гигачат. Да.
Давайте да,
про отношения Грефа с Трампом пока мы ничего не знаем, но знаем про его гигачат. Он очень сильно рекламируется, как я на него вообще обратила внимание, потому что я смотрю YouTube не только политический, не только так называемый иммигрантский, релокантский, но и тот, который делается в России. Я смотрела интервью не на политическую тематику, а просто там, условно говоря, там, про моду или про что-то еще. Ну, то есть такое совсем отвлеченное. Интервью берет девушка из России, которая не выступает с какими-то там однозначными политическими взглядами, ну, такого вот конформистского характера вот, YouTube-канал. И там просто вот идет полноценная реклама гигачата, достаточно агрессивная, достаточно много, то есть на самом начале видео, потом давайте, пользуйтесь. И такая вот, ну, даже не нативная реклама, да, вот прям такая агитация в лоб. Используйте гигачат вместо чата GPT, это классно, это российская разработка и все такое. И я решила посмотреть, а действительно, там, стоит ли пользоваться, потому что тем же чатом GPT я пользуюсь регулярно, и он мне помогает во многих вещах. У меня действительно, ну, то есть такая палочка-выручалочка стала за последние месяцы. И я решила посмотреть, как это работает все в гигачате. И оказалось, что сначала, чтобы зарегистрироваться и начать пользоваться гигачатом, уже нужно пройти какие-то вот этапы регистрации, так называемые. На самом деле это просто вот... Ты понимаешь, что ты можешь первым сообщением просто передавать привет товарищу майору, потому что тебе нужно иметь либо сберовский ID, либо российский номер карты. Ты регистрируешься не по e-mail, как ты, например, регистрируешься в чате GPT, да, ты не просто e-mail и поехала, а ты должен там ввести свой номер телефона, получить смс-ку с кодом на этот номер телефона. Это можно сделать, да, онлайн. То есть я сделала это, я вот сделала через онлайн-сервисы, потому что у меня нет физической российской карты уже давно. А потом тебе нужен специальный браузер, который поддерживает вот эту там, сертификат от Минцифры. Вы, наверное, лучше можете рассказать, что это и как это там, да? Ну, вот. Но... В целом, да, то есть там, условно говоря, пользуйтесь Яндексом, пользуйтесь госуслугами, то есть там, ну, то есть ты не можешь просто вот, там, не знаю, зарегистрироваться по любому e-mail и начать им пользоваться. То есть ты должен, люди, которые там, условно говоря, могут увидеть твою переписку, да, то есть они понимают, кто это такой с другой стороны. То есть они хотят иметь данные о пользователе, и это уже начинает смущать. То есть это уже, мне кажется, ненормально для онлайн-сервиса, который, ну, предназначен просто для поиска информации. То же самое, что по паспорту регистрироваться в Гугле, да, чтобы начать пользоваться поисковиком. Но мне кажется, это абсурдно звучит, но это вот, вот так там все устроено. И когда я прошла этап регистрации и начала смотреть, а что там, да, в самом этом сервисе, то когда я начала им пользоваться, то, конечно, ну, уровень цензуры поражает. Он, конечно, превышает уровень цензуры в DeepSeek, в китайском, да, можно сказать, аналоге. Он, естественно, никакое сравнение не идет с чатом GPT, где можно спрашивать все, что угодно, и тебе дадут ответ. Может быть, он будет какой-то неполный, некорректный и так далее, но этот ответ будет. Там же ты не получаешь никакого ответа буквально. И даже доходит до смешного, что там не только про... Ну, понятно, да, то есть я спрашивала, за что ФБК признали экстремистской организацией? И он говорит, мы не даем ответ, потому что это чувствительная информация, надеемся на ваше понимание. Ты спрашиваешь, кого отравили новичком, да, какого политика в России отравили новичком? Тоже. Чувствительная информация, мы не будем давать вам как бы развернутого ответа, надеемся на ваше понимание. Но даже такие как бы, ну, несложные вопросы, которые, ну, казалось бы, можно ответить как-то очень обтекаемо, почему вообще ответ никакого не дается. Например, если вы просто пишете Зеленский, если просто даже вы пишете фамилию Зеленский, он отказывается с вами говорить. Да? То есть он вообще не дает никакой информации. Он мог бы сказать, что вот это там, не знаю, там Кривой Рог, там, да, играл в КВН, там, ну что такое, избран там президентом Украины в таком-то году. Ну какие-то справочные сведения хотя бы из Википедии. Но там даже этого нету. Смешно, доходило до смешного, что я спросила, а какой президент какой страны, вообще какой президент играл в КВН. И они тоже не ответили Зеленский. Они начали отвечать про Путина, что Путин не играл в КВН, но вот Путин, он там что-то там с юмором про Путина, там еще что-то вот про его рассказывают, там, да, что кто из публичных людей играл в КВН. То есть не отвечают на прямой вопрос, и когда спрашиваешь, а президент какой еще страны опять, это чистая информация, мы не будем давать на нее ответа. Про Пригожина было интересно спросить, про Евгения, естественно, не Иосифа. И когда спрашиваешь про Евгения Пригожина, он дает справочную информацию, кто это такой. Но когда ты спрашиваешь, а что с ним случилось, что с ним сейчас, он опять все, игнор, просто ответа никакого нету. Даже вот, да, даже формального, который проходил по российским новостям, типа там ТАСС, не знаю, РИА Новости, еще где-то, да, вот даже официальной этой информации вы там не найдете. Ну, то есть ты понимаешь, когда пользуешься этим сервисом, что ты, ну, ты просто как бы не можешь ни шаг влево, шаг вправо, все, чувствительная информация, мы вам отвечать не будем. Ну, вот примерно так это все обстоит и выглядит, и на самом деле это очень печально, потому что в целом он такой, ну, то есть они хвастаются, они сделали такую пиар-компанию со стороны Сбера, что это вот гигачат, это крутой, типа, такой чат, что тому вообще он, типа, лучше своих любых, там, американских, там, других аналогов, и вот он обогнал, там, по чат-GPT, по каким-то параметрам, и тут он, и тут его даже рекламировал премьер Мишустин. То есть, да, то есть это уровень вот этой рекламы, это не только в Ютубе, на которую я наткнулась через интервью там какую-то на отвлеченную тему. Это, то есть, ну и вот это была полноценная рекламная кампания для запуска. Это потратить на такую кучу денег, я не знаю сколько, мне кажется, это не публичная информация, но потратить на кучу пиар-усилий, чтобы вот получился такой пшик, которым просто невозможно пользоваться, потому что ты же, ну понятно, ты спрашиваешь там не только, какой Владимир Путин хороший. И вот завершая это, хотела сказать, что да, то есть, естественно, я спросила этот, я поставила первым в своем видео ответ на этот вопрос, но это был не первый мой вопрос гигачату, но я просто выставила начало, потому что единственный ответ, который я получила прям в супер развернутом виде, где написали прям все вот так вот прям вот смачно, это был вопрос, а крутой ли Гермут Греф? И вот тогда гигачат, он просто вот, ну все, он тебе расписал целый пост, никакой крутой Герман Греф, глава Сбербанка.
Да, значит, можно буквально несколько слов? Я буквально в процессе, когда Любовь говорила, попробовал гигачат еще раз. И хочу сказать, что тот же самый нюанс, который есть в DeepSeek, есть и в гигачате. Значит, гигачат – это вообще, безусловно, интересная субстанция, которая ориентирована исключительно на российских пользователей. Вы не можете, например, вбить иностранную телефонный номер. Только плюс 7 и, так сказать, далее везде. То есть это такой очень для своих. Но, как и многие другие, кстати, как и DeepSeek, гигачат не исходит из того, что ему могут задавать серьезные вопросы на каком-то языке, кроме русского. Поэтому, когда вбиваешь, например, кто такой Зеленский на русском языке, действительно, вот ответ, к сожалению, иногда генеративные языковые модели могут создавать некорректные ответы, основанные на открытых источниках, во избежание неправильного толкования, ответы на вопросы, связанные с чувствительными темами, временно ограничены. Благодарим за понимание. А когда вы спрашиваете на английском, кто такой Зеленский, и who is Зеленский? И дальше начинается очень интересно. Это украинский политик. Там прямо огромные абзацы. Более того, там написано, что Зеленский вступил в должность на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины. Однако мировую известность он получил после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. И дальше его лидерство в условиях кризиса привлекло внимание и поддержку со стороны международного сообщества. На самом-то деле, как бы это ни было бы удивительно, у Дипсика ровно те же родовые травмы. То есть, если вы будете спрашивать на китайском, то там работает внутренняя цензура, и там, как мы знаем, иногда DeepSeek сам удивляется своим ответом, и он сначала их дает, а потом стирает. То есть он как бы их вырабатывает, но потом ужасается тем результатом, который он увидел. В этом отношении, конечно, GigaChat пошел дальше. Он просто тупо по ключевикам режет ответы и говорит, ну, такая чувствительная информация, извините, нам не до этого. А на английском он просто не приспособлен к тому, чтобы его спросили на английском. То есть, как бы, не то, что он не приспособлен. Он-то приспособлен, как любая языковая модель. Но разработчикам, видимо, эту задачу не ставили, поэтому они как бы дальше не двигались. Если они заблокируют на английском, можно будет попробовать спрашивать там, не знаю, на иврите, на суахили, на любых других языках. И там, если не будет стоять специальный как бы набор фильтров, то там будет даваться вполне себе, ну, как бы там, адекватные, неадекватные, правильные, неправильные, но ответы такие распространенные. Это, опять же, недоработка отечественных цензоров. То есть, как бы, знаете, как это, задачу не поставили, мы этого не сделали. Вот. Но в любом случае, безусловно, все, что касается русского языка, там жестко под... Я вообще не понимаю, у кого могут возникнуть вопросы, задавать что-то политически неправильное GigaChat, учитывая то, что в него войти, то есть, в отличие от того же, там, не знаю, чат-GPT, вы не можете туда задать вопросы, если вы не оставили свой номер телефона или не вошли через приложение Сбербанка. То есть вы так... Это вопросы в бане. То есть вы сначала раздеваетесь, а потом уже имеете право задавать вопросы. И, честно говоря, я бы очень советовал нашим зрителям не экспериментировать, особенно если вы находитесь на территории Российской Федерации, потому что, ну вот, я, так сказать, не на территории Российской Федерации спросил, кто такой Зеленский, и думаю, не снимут ли меня теперь штраф через Сбербанк, через который я, значит, прошел нотификацию. Ну, просто за сам факт вопроса. Ну, сегодня нет, а завтра да, а как мы знаем, факт нарушения закона можно найти хоть 10 лет назад и приписать вам, да, и, соответственно, интересовался не тем, чем можно, и не тем, что разрешает закон. Так что это такая штука, на которую надо просто смотреть, холить и лелеять, такое, как, знаете, ну, как ВДНХ. Вот сделала детище Грефа, некое ВДНХ, вот у нас есть свой чат GPT, он лучше всех, и он лучше всех по определению, потому что никто в здравом уме и в трезвой памяти не будет его пробовать.
Вот. Вы знаете, тут на самом деле в разрезе того, что за что могут побить по голове, наказать и вот это вот все, скорее, в первую очередь, я бы обратил ваше внимание, что раз он требует тот самый корневой сертификат российский, и он настоятельно рекомендует, да вот зачем тебе ставить, дружище, этот сертификат самостоятельно, такие глупости, разбираться, как это все работает, вот поставь вот этот браузер. Я бы на самом деле...
Кстати, в Chrome вошел.
Прикольно.
Не знаю, почему.
Прикольно. Меня не пускают без сертификата, я попытался, и я не стал обходить ничего, потому что у меня нет российских ни телефонов, ничего, я не смог войти, не смог проверить, но просто сам факт того, что даже вот эта рекомендация поставь вот этот браузер, мне кажется, гораздо более опасная, нежели вероятность того, что они будут отсматривать все чаты. Но они могут отсматривать все чаты. И на самом деле, такой маленький технический момент, меня скорее удивляет, что он, в принципе, что-то начинает рассказывать про Навального, что он, в принципе, что-то начинает рассказывать про Пригожина, потому что подход, при котором он вообще полностью вырезает факт существования Зеленского, именно на русском языке, в первую очередь на русском языке, он более... Он более технологически логичен, потому что вероятность того, что он проговорится и не поймет это, она не нулевая. Ну, то есть триггер, фильтр не сработает, еще что-то пойдет не так, и он успеет там наговорить про Рафаэлки и все прочие гадости, которые мы слышали до этого регулярно. Тем не менее, ну, получается, им есть куда расти в плане того, чтобы закручивать гайки дальше. Пожалуйста, нужно запретить языки, отличные от русского. На всякий случай, пару языков программирования можно запретить тоже. Вдруг там будут какие-то неаккуратные вопросы. Ну и да, и естественно, просто зарезать любую вероятность того, что там посол мятеж. Мало ли, кто про какой мятеж будет интересоваться, вдруг куда-то не туда пойдет. Нужно тоже запретить, сразу, на всякий случай запретить. Конечно...
Вообще интересно, конечно, людей с фамилией Зеленский, их там тысячи, я думаю, в России, вот, они могут подать в суд, видимо, на гигачат, потому что поиск по ним как бы признан политически чувствительным. Я не знаю, примет ли суд к рассмотрению этот иск, но в целом основания-то есть. Ну, кто сказал?
Возможно, им уже нелегко живется в России, поэтому как бы не советуйте. Мне кажется, вас вообще нужно сейчас остановить, потому что вы уже столько насоветовали властям. Первое, ввести штрафы автоматически в Сбербанке за неправильный поиск информации, не те ключевые слова, которые вы там пишете, да, что расширить на иностранные языки и так далее. Хотя на самом деле на иностранных языках я тестировала, я спросила на испанском про убийство Навального, и он не ответил. Я спросила на испанском, кто убил Навального, он также не ответил на это. Вопросом.
Я задал вопрос только, кто такой Зеленский. Вот,
да, ну вот, ну то есть ты же все равно, что каким-то образом на иностранных языках все равно вот это вот ограничение есть, просто непонятно, насколько оно широко. Скорее всего, оно не настолько широкое, как на русском языке. И забавно, да, что действительно он на самом деле тоже как будто бы оговаривается или как будто дает информацию, а потом останавливается в глубоком поиске или там, когда ты задаешь уточняющие вопросы, потому что, например, про СВО, я тоже это рассказала в своем видео, я спросила, что такое СВО? И он мне начал рассказывать, что СВО – это, да, это специальная военная операция, но еще он рассказывает, что это Северный военный округ в СССР, что это система водяного охлаждения, система воздушного охлаждения, ежемесячный журнал «Советское военное обозрение» и так далее, и так далее. Когда я говорю, а можете ли уточнить про специальную военную операцию, он уже не отвечает. Да, то есть, опять же, даже те пропагандистские штампы, которые везде можно нагуглить и посмотреть какую-то официальную позицию, как вот это все СВО представляет российские власти, то он все равно не дает даже это. И я тоже, конечно, присоединяюсь к совету не пользоваться этим сервисом, потому что действительно ничего хорошего от него, наверное, ждать не стоит. Информацию полноценную вы по многим вопросам просто не получите, а опасность большая, то же самое, что писать, по сути, ВКонтакте. Да, то есть вы тоже пишете информацию, и вы не можете быть уверенным в том, что эта информация не будет потом использована против вас.
Нет, это хуже, чем ВКонтакте. Это прямо сразу с банковским счетом. Это прямо, ну, раздеться и денег дать. Вот, то есть ничего хуже придумать невозможно. Но другое дело, что я не понимаю, какие перспективы, потому что получается, что вообще и наработки, и вычисления, которые гигачат делает, они настолько ограничены одной страной, они настолько не натренированы в разных государствах. И знаете, как во многом же разработка языковых моделей, она похожа на медицину. То есть чем больше разнообразных примеров, случаев, нестандартных подходов, тем лучше модель тренируется, тем лучше модель готова там, ну, каким-то там, не знаю, новым веянием, новым каким-то, не знаю, флешмобом, новым каким-то стандартным вопросом, который может быть сегодня популярный, не знаю, в Южной Америке, а завтра будет популярный в Европе и так далее. А здесь как бы люди сознательно замыкают, и, честно говоря, ну, наработка, видимо, нужна только для того, чтобы отчитаться, тратить денег, честно. Вот я другого не вижу объяснения, потому что даже китайцы с DeepSeek'ом прекрасно понимают, что нужно работать на весь мир и открыты для всех, и ищут аудиторию, где они будут востребованы.
Собственно, вот на этой теме, можно я тоже тут ворвусь, вот почему это так происходит. Я провел тоже небольшое исследование на эту тему, и выяснилось, что оказывается на Кандинского, это тоже нейросеть, которую Сбербанк разрабатывает, у них гигачат — это языковая модель, а Кандинский — это то, что рисует, типа как у...
Как у Грока, ну там...
Или... Ну там, да, то есть это отдельная такая нейронная сеть, которая рисует. Так вот, 2 года назад на... Собственно, вот эту сеть Кандинский пожаловался некто Миронов, депутат, или кто он там у нас это, кто у нас это, ну, Справедливая Россия за правду, вот этот Сергей Миронов.
Да, он депутат.
Неважно, я забыл,
кто там. Вице-спикер. Короче, вот этот, он вице-спикер, кажется, да, наверное?
Да, старый дед, короче, вот этот, он просто пожаловался, он буквально пожаловался в прокуратуру, то есть он там прям написал Игорю Краснову проверить разработанную Сбербанком нейросеть Кандинский, которая преобразует текст в изображение. Вот, и знаете, что он там получал? Когда он просил в запросах там российский, Россия, русский, российский флаг и так далее, нейросеть Кандинский ни разу не сгенерировала картинку в цветах российского триколора. При этом картинки по запросам «флаг Украины», «флаг Америки» полностью соответствуют цветам и дизайнам флагов разных указанных стран, пишет Миронов. При запросах «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага. Но самое страшное, при запросе «Я Z-патриот» нейросеть создала картинку существ, напоминающих зомби.
Да, хорошо, что не просил в цветах флага Еврейской автономной области, как известно.
В общем, взаимоотношения...
Да, просто реклама, вот так. Ты послушаешь и думаешь...
Это два года назад было, да. За два года, естественно, они это все поправили, поисправляли, ну, вот занесли какие-то стоп-слова. Помните, тоже у Яндекса была утечка кода, и там буквально нашли там костыли, да, которые позволяли как раз по определенным там стоп-словам запросы не выдавать, там как-то искажать выдачу этих ответов. Там тоже, по-моему, про Навального было что-то такое, там еще что-то такое. Я думаю, здесь примерно то же самое сделали. Тут у них вот такие вот достаточно тупые, да, исключения, какие-то слова, там не какая-то нейронная сеть, которая смотрит как бы на результаты, там оказывает какую-то обратную связь. Скорее всего, это просто стоп-слова, на которые она вот так вот, нейронка, это так отвлекается. Но, еще раз повторюсь, это не просто вот, как бы вот Сбербанк так захотел, нет, просто на них прокуратуру пожаловались. Они люди трусливые, прокуратуру боятся.
Я, слушайте, я на секунду представил, что если бы там реально была бы вторая нейросеть, которая проверяет то, что пишут, ну, это та самая reasoning-модель, которая, ну, сейчас глобально все игроки мира и ее предлагают, это когда один предлагает варианты, одна сеть предлагает варианты, вторая это все осматривает, обдумывает, и они вот так вот в диалоге дают тебе более внятный, более содержательный текст, более проверенный, более точный, но это дороже как минимум в два раза, а то и больше, чем в два раза. И если бы они реально защищались от того, что кто-то узнает, кто такой Зеленский, Навальный, мятеж Пригожина, заливали бы это деньгами, это кошмар.
Денис, тут наши зрители пишут, что, возможно, это запрещает поиск жены Екатерины Тихоновой. Он там тоже муж Зеленский. Может быть, как бы направлена вся цензура по защите его прайвеси. Возможно.
Ну, тут опять же, да, в чатике написали, что краснознаменный ИИ имени Феликса Дзержинского, мне кажется, это лучшая шутка пока в чате, которая поскользнула.
Да.
Да. Ну, у них, конечно, задача в первую очередь была выполнить госзаказ, а вторая задача для разработчиков была не сесть после выполнения этого госзаказа. Поэтому они, конечно, подстраховывались как могли.
Ну, то есть им дают как бы какие-то, что нужно делать. Они в тупую просто делают. При этом тоже надо заметить, не творчески. То есть все вот эти вещи можно при желании обойти, непонятно зачем нужно желание, но они как бы рассчитаны на то, что чиновник, который будет проверять, а там же как, да, то есть чиновник будет отчитываться перед вышестоящим чиновником. И, соответственно, вот он сам проверил, если нормально, то он дает дальше, если ненормально, то сверху прилетает, они опять что-нибудь там как бы ограничивают, и тот еще отчитывается выше, вот. Так это все и происходит. Но в целом, как бы мы уже много раз вот говорили, и как-то Гриша Бакунов высказывался, что действительно, ну, в сегодняшней ситуации у гигачата, к счастью, видимо, ну, нету никаких перспектив. И как мы видим, это сознательная политика самого гигачата. То есть, как бы гигачат не хочет перспектив. Они ему не нужны, потому что так он может выглядеть убийцей чего угодно, там, как они любят, там, убийца айфона, убийца чата GPT, а если придет какое-то значимое количество живых пользователей, вот тут-то и будет ой-вовой, и никакого убийцы рядом не будет.
Ух, да.
Уголовное дело это будет, это безусловно.
Да, ну, остается только, наверное, порадоваться, что они все-таки работают там без какой-то глубокой фантазии. Пожелать им и дальше работать. Дальше работать без фантазии и огонька, пока они делают это. И сказать большое спасибо Любови Соболь, которая в столь позднее время зашла к нам обсудить столь, в кавычках, как всегда, интересную тему, за что ей большое спасибо.
Вам спасибо. Спасибо вам, ребята. Хорошего эфира.
Пока.
Спасибо.
Пока. А мы продолжаем с нашими темами, потому что у нас, ну, мы часто обсуждаем, что Google блокирует приложения какие-то, Google что-то делает ради Китая, ради России. Мы часто обсуждаем, что Apple идет на поводу у, я не знаю, той же России, того же Китая. А и тут маленькая компания Proton, которая занимается тем, что предоставляет доступ к безопасной почте, доступ к безопасному VPN. Они сами всегда подчеркивают именно вот на том, что их главная задача — предоставить безопасную площадку. Они угрожают, что они покинут Швейцарию, где они сейчас находятся и где размещают свои сервера, по той причине, что в Швейцарии собираются принять, судя по всему, собираются принять закон о слежке, в частности, этот закон, который заставит и VPN-сервисы, и приложения для обмена сообщений, ну, по сути, это почтовое сообщение то самое, и социальные сети, идентифицировать и хранить данные пользователей. И безопасный VPN ни в коем случае не должен этим заниматься. Кстати, это как раз-таки прекрасное место, что напомнить, что у Breakfast Show есть свой VPN. Ссылочка в описании. Его легко приобрести, даже если у вас российские карты. Просто лишний раз напоминаю. И мне кажется, вот этот пример того, что делает и говорит Энти Йен, это генеральный директор Proton, это то, к чему должны, наверное, стремиться компании, особенно которые в свое время выходили со словами «Don't be evil», «Evil», «Не будьте злыми». Но, судя по всему, мы в ближайшем будущем подобные шаги можем видеть и дальше только от маленьких компаний вроде Протона. Хотя я надеюсь, что меня сейчас Михаил и поправит и скажет, что я, как всегда, не прав. И в будущем Google будет такой же.
Я хочу сказать тебе, что, во-первых, это не только касается Протона, это касается, есть такой мессенджер Threema, да, как он, Threema, который тоже достаточно популярен, он тоже швейцарский, это ограничение будет касаться его, и они тоже думают об уходе из швейцарской юрисдикции. Ну, швейцарцы, ну, слушайте, бывают тупые законодатели, бывают не только в отдельно взятых странах, про которые мы знаем. Они встречаются повсеместно, иногда они сбиваются в большие кучки и принимают тупые законы. Надо сказать, что вообще весь этот подход, который рассматривается к принятию в Швейцарии, он был раскритикован как в США, так и в ЕС. И то есть как бы и там этот поход был признан, ну, не, как бы анти, ну, в общем, попирающим права человека, попирающим ущерб, как бы ущерб, наносящий privacy человека, неприкосновенность частной жизни и так далее. Поэтому как бы очень странно, что в Швейцарии решили вот пойти не по стопам Евросоюза или США, ну, а скорее по стопам России, как бы, которая вот в данном случае является, ну, если не пионером, то современным законодателем мод. Удивительно, что в вопросах VPN и мессенджинга Россия может быть законодателем мод для Швейцарии. Это круто. Это, безусловно, поднимает статус российского законодателя на определенный уровень. Но от этого швейцарский законодатель лучше не становится. И все, что они могут добиться, это того, что швейцарские IT-компании уйдут из родной юрисдикции в другие страны.
Вопрос только, куда уходить? Вот.
В ЕС это не будет принято такое.
Я-то как раз имею непосредственное отношение к этим самым VPN-сервисам. Вот, и я эту тему как бы довольно серьезно изучаю. Я могу сказать, что как бы на самом деле уходить-то особо-то и некуда. Потому что и в Европе сейчас тоже на эту тему прям какие-то прям невероятные какие-то переговоры тоже идут. Но они давно на самом деле, это около 2 лет началось. Швейцария на самом деле в этом отношении не законодатель, не, ну как бы не то, что она в Россию поддерживает и так далее. Нет, это такой общий тренд. Вот. Началось это в Великобритании, там они первые попытались тоже какой закон принять, и у них до сих пор, кстати, есть блокировки Не поверите, в Великобритании есть блокировки. Например, порнографию блокируют прям жестко. Вот. Там, правда, хитро это все устроено. Ну, как бы, если очень коротко, да, погружаясь в эту тему, как сделано в Великобритании. У них можно купить сим-карту без документов каких-то. Вот, вы будете пользоваться. Единственное ограничение, что вы будете считаться для них ребенком. Вот, а поскольку детям порнографию смотреть нельзя, вот, вы ребенок, и вас будет заблокировано примерно все. Как только вы предоставляете какой-то документ, там это можно отправить через приложение, как бы показать себя, да, там вот этот KYC пройти, вам тут же дадут полный доступ. Вот, но тем не менее, то есть это все равно как бы, да, две вещи такие, они как бы между собой взаимосвязаны. И это началось там, ну, даже не сегодня, не вчера, это, по-моему, началось у них там в году 2016, могу сейчас ошибиться, вот. А в Европе в 23-м году была создана группа, она так и называется, что характерно, она называется группа высокого уровня, High Level Group, on access to data for effective law enforcement. Это такая как бы группа, которая занимается доступом к данным для эффективного обеспечения правопорядка, вот так у них это название. И там примерно те же самые мысли, и как бы зачем это делается? Мое мнение, вот, что тупые в данном случае вступили. Ну, во-первых, да, тупость — это штука интернациональная. Ну, то есть она не только вот депутат Миронов существует в мире, да, есть еще много таких депутатов Мироновых, которым что-то там брякнули, они это и побежали выполнять. Ну, как Трамп, вот самый пример — Трамп. Вот, извините. Вот, менты. Европейские. У них много проблем с тем, что они там не могут поймать каких-то там наркоторговцев, не знаю, кого там, торговцев детской порнографии, еще что там, кто там еще их беспокоит. Вот, террористов. А менты не могут их поймать. И объясняют тем, что, ну, свою импотентность, они объясняют тем, что вот, типа, все кругом зашифровано. И вся проблема в криптографии. Вот. И если ослабить эту криптографию, то менты волшебным образом тут же всех, короче, террористов, педофилов, наркоторговцев поймают, и наступит счастье, да, и буквально счастливое будущее. То, что это не так, это как бы очень трудно объяснить, но потому что они же видят проблему, мы не можем террористов поймать, потому что вот они в сигнале сидят в каком-нибудь или еще где-то там. Вот, соответственно, что нужно сделать? Нужно уничтожить сигналы, и вот пусть они все после подписания какой-то бумажки вот создадут бэкдоры, и вот мы через эти бэкдоры будем этих всех злодеев ловить. И, видимо, эта волна теперь дотекла до Швейцарии, и вот у них тоже такие тупые, опять же, интернациональные тупые люди появились.
Не, ну все-таки, смотри, здесь есть разница небольшая. Mm-hmm. Я прерываю. Дело в том, что в Евросоюзе, чтобы ввести подобные ограничения, нужно договориться. Mm-hmm. А в Швейцарии не нужно договариваться, нужно большинство. А в Евросоюзе подобные ограничения, там есть страны, например, Германия, Финляндия, которые выступают против. Ну, в частности, в рамках вот борьбы, есть там тема вот эта, в рамках борьбы с детской порнографией, якобы они пытаются запретить, значит, все эти протоколы передачи сообщений, которые, ну, как бы защищены, соответственно, и за это выступает Испания, Италия, все прекрасные душой страны, которые говорят, давайте все, в общем, скрывать, никакой секретности и privacy людям оставлять не будем. Но есть страны, которые берегут privacy. Вот в случае Швейцарии таких как бы не нужно, там им не нужно стран. Там если есть правящая коалиция, она принимает это решение, и трава не расти, и, в общем, тогда там будут ограничения. Поэтому на данном этапе все-таки в Европе попроще, чем... Ну, пока в Швейцарии тоже не принят закон. Да, давайте исходить из того, что это на уровне обсуждения, и правительство должно будет принять решение. То есть это пока... то есть просто завершились публичные консультации, а теперь нужно решение правительства, и, соответственно, все эти заявления, они перед тем, как правительство будет принимать решение. Более того, там еще есть такая штука, что есть кантоны, все-таки Швейцарская конфедерация, это не федерация и так далее. То есть там разные кантоны имеют право на разную политику, видимо, я не знаю, насколько это там прописано, но, видимо, и в отношении защиты конфиденциальных и личных данных граждан в интернете. То есть там есть, соответственно, какие-то такие вещи. Это тоже не важно, не значит, что на всей территории страны будет. Но да, эти мысли есть, это мысли неразумные. Вот. Другое дело, что мне кажется, что, наверное, лучше их иногда обсуждать. Потому что если их не обсуждать, то иногда законодатели могут просто тупо что-то принять, не понимая вообще, о чем они, за что они голосуют и что они пытаются запретить. Так что, когда идет какое-то общественное обсуждение, мне кажется, может, хорошо. В этом есть некий плюс.
Слушай, не знаток вообще законодательного процесса в Швейцарии абсолютно, как-то даже не интересовался, вот, но надо посмотреть. Не знаю, у Федора Крашенинникова, давайте пригласим Федора Крашенинникова в нашу передачу, пусть расскажет, попробует, там проведет какой-то анализ отношения, как создаются законы. Вот
я считаю, что некоторые кантоны, включая Женеву, даже признали право на цифровую целостность в качестве аргумента против вот предлагаемых правил. И, значит, есть даже законодательная инициатива, которая ввела новое право на защиту конфиденциальности и данных граждан в интернете в Женеве в 23-м году, не в Штале в 24-м году, причем за это проголосовало более 90%, видимо, на референдумах, как у них принято.
Ну вот видишь, в общем, на самом деле это называется политический процесс. И он выглядит именно вот таким образом. То есть, когда есть какая-то проблема, которую надо как-то решать. Действительно, это проблема. Преступность в интернете, правда, растет. И растет прям какими-то невероятными темпами. С этим тоже надо что-то делать, с этим надо бороться. Вот. Но простых решений в данном случае не бывает. Все простые решения давно придумали древние греки, и все их знают. И все придумали уже довольно сложные вещи, да, чтобы обходить эти простые решения. Поэтому вот этот, собственно, и есть политический процесс. И в данном случае компания «Протон» там с коллегами, там не только Proton VPN, там на самом деле целая ассоциация этих VPN-сервисов, там их несколько десятков, насколько мне известно. Вот, и они, собственно, обратились в прессу с таким заявлением о том, что действительно происходит что-то хорошее, да, и они вот вызывают таким образом общественный резонанс. А поскольку Швейцария, опять же, точно знаю, что это небольшая страна, абсолютно небольшая страна, вот, и вот эти все вещи улетели в большую прессу. Ну, мы, например, смотрели это в Техрадаре, да, нам то, что рассылку присылали. Это американский большой довольно-таки IT-сервис, у которого много-много читателей, вот, и теперь это, ну, по сути дела, вот мы сидим и обсуждаем это, между прочим, на русском языке, а не на немецком и не на каком там еще говорят, на французском, да, в Швейцарии говорят.
Немецкий, французский, даже итальянский, кстати.
Итальянский, да, то есть сидим, обсуждаем эти вопросы. Да, это важные вещи, когда пытаются сделать какие-то себе там дырочки для того, чтобы им там было что-то удобнее делать. Это, конечно, никуда не годится. И мы против. Да? Мы будем выступать против этого, будем говорить об этом. И будем доказывать, что наша точка зрения правильная. Да? А то, что предлагается, да, там, лишить всех буквально анонимности, лишить всех конфиденциальности, это, ну, путь никуда, и это вот он делают только такие люди, как Путин и кто там...
И же с ними,
да.
Да.
Ну, вы меня, в общем-то, успокоили. Вы меня успокоили не за того, что я теперь спокоен за Швейцарию и в принципе, за безопасность VPN, из Швейцарии. А потому что я реально еще до того момента, как попал в больницу, я написал сценарий еще в январе месяце про VPN. Я уже 4 недели его монтирую, это видео почти часовое. И там была как раз реплика про то, что хороший вариант, если сервера будут находиться в Швейцарии. Пока все еще, значит, хороший вариант, если сервера.
Пока нормально, просто теперь есть особые кантоны, где лучше.
Да.
В отдельных кантонах Швейцарии.
Я просто переживаю, чтобы мне не нужно было переснимать. Хотя бы из-за этого не нужно было переснимать. Знаете, у нас есть наши любимые тип новостей, когда в России что-то обещают. И в России всегда обещают, что будет лучше, чем у всех. А в этот раз, как всегда, с обещаниями вышел человек, который отвечает за разработку нового Эльбруса. Это процессор такой МЦС, который разрабатывает компания МЦСТ. Я даже знаком с инженерами, которые там работают. И это, в принципе, какая-то фантастическая компания. То есть нельзя сказать, что они ничего не делают. Они что-то делают, и они, ну, на самом деле, и даже эти их разработки, связанные с Эльбрусом, Байкал у них, по-моему, назывался предыдущий их процессор. Это все интересные вещи, это важные вещи, полезные вещи. Но каждый раз, когда они выходят на очередном каком-нибудь мероприятии в Москве со словами, вы знаете, через 2 года, обязательно через 2 года, вот это их волшебное, наши процессоры на новой архитектуре. Естественно, через 2 года уже будет новая архитектура. Еще старую никто не видел, но через 2 года уже будет новая. Наши процессоры на новой архитектуре будут в 30-200 раз быстрее, чем процессоры Intel и AMD. Конечно, хочется уточнить, их архитектура, ну, они будут сравнивать с какими? С 286-ми процессорами или все-таки с какими?
Они говорят именитые иностранные архитектуры.
Слушай, 286-й это наименитейший компьютер. Круче только был 486-й, потом Pentium. Вот с Pentium хорошо сравнить можно. Ну, шутки шутками, но на самом деле человек из компании, в которой я даже когда-то работал, ныне вообще внезапно заместитель генерального директора, прям это российская компания, она тоже занимается микроэлектроникой, и он, не побоясь, под своим именем сказал, что, мол, типа, обещания обещаниями, но вы можете хоть 1 000 000 раз хороший процессор сделать, но если у вас нету вокруг него никакой экосистемы, это будет мертвый проект. И, по сути, все проекты Эльбрус на основе Эльбруса, это, по сути, мертвые проекты. Они продаются штучно, они продаются кому нужно. И время от времени они попадают к интересным всяким странным блогерам, которые пытаются на нем запустить первый Doom, либо первый Quake. Ну, как просто пруф того, что, ну, что-то здесь даже работает. Фантастическая вещь. Я не понимаю, когда это закончится. Вот такие вот заголовки. Но мне кажется, это даже прекрасно, что никто и не старается. Но что скажут Михаилы?
Да, Миш, можно я быстро? Я понимаю, что ты как бы более профессионально ответишь по этому поводу. Но я отвечу несколько моментов. Во-первых, конечно, да, в России производят убийц. Это наша старая традиция. Мы убийц айфона производим до сих пор. И в целом, надо сказать, что последние отечественные разработки вполне себе являются убийцами первого айфона. То есть, если бы айфон не развивался, а оставался бы вот на уровне того самого первого, без фотокамеры там и так далее, то, возможно, нынешние наши разработки были вполне убийцами. Вот, того самого. Вот, что касается этих чипов, то... А это прямо, знаете, рабочая династия, на самом деле, да, то есть разрабатывать будут Борис, точнее, разрабатывает Борис Бабаян и его сын Евгений Бабаян. То есть такая стахановцы, можно сказать, у станка, причем они говорят, что они приступили к разработкам в 22-м году, и вот к 27-му году они теперь его разработают. Это, видимо, их личное СВО такое, вот они на своем боевом посту. Я бы хотел тебе сказать, что помимо экосистемы нужны еще производители чипов, потому что, как показывает сегодня современная практика, Intel, который остался последним игроком, который и разрабатывает чипы, процессоры, и их производит, в общем, чувствует себя не так, чтобы хорошо и уверенно. Все-таки обычно это разнесено. Одни разрабатывают чипы или процессоры, другие их производят. А где будут наши отечественные производители
их производить? Вот тут я тебе отвечу. Я еще работал в компании, ну, она называется ПК Меландер. Она реально, в отличие от всех, она занималась какой-то микроэлектроникой. То есть остальные только ковтирательством занимались. Эти хоть что-то делали, там и откаты были, и все были, но они что-то делали.
Подожди, я
сейчас подведу. И они уже тогда, ну, то есть это было больше 5 лет тому назад. Это было сильно больше 5 лет тому назад. Вот, наверное, 5 лет тому назад, когда на завод Micron купили бэушную AMD-шную линию. там какое-то бешеное количество нанометров по нынешним временам. И вот на ней они и будут делать. Потому что те нанометры, которые, тех процессов, которые заявлялись, это вот оно. И это не просто отставание, это я даже не могу это назвать отставанием. Ну, то есть, знаешь, это прекраснейшая линия, но она устаревшая для процессоров.
Вот мы же понимаем, да, мы понимаем, что она устаревшая, и это сделано только для одного. Для того, чтобы через 30 лет мы могли сказать, что когда-то наши ученые в 2025 году это уже разработали. Вот у нас есть чертежи. Вот у нас есть техническое обоснование, вот у нас есть
техническое описание. И осталось всего 2 года, чтобы сделать эти процессоры.
Да, да, да. А то, что вот пиндосы сейчас это все там разрезовали, это они украли наши отечественные разработки, которые давным-давно у нас были. Вот это мой прогноз. Миша, тебе слово.
Ну, по поводу как раз эти технологии у нас были. Дело в том, что действительно у нас эти технологии были. Бабаян, на самом деле, это очень известный человек, и он довольно долго возглавлял подразделение Intel в России. И в России разрабатывали такую штуку, да, то есть смотрите, у микропроцессора на самом деле главное ведь не то, что у него там железка какая-то есть. Вот. Если у вас есть какой-то кусок кремния, да, к которому вы можете подвести какие-то любые провода, это вообще ничего не значит. Ну, подвели вы электричество к куску кремния. Что вам из этого, какая вам из этого прибыль, да, что называется? А прибыль возникает только тогда, когда этот кусок кремния может выдавать вам какую-то полезную, выполнять какие-то полезные действия. А полезные действия выполняются с помощью программного обеспечения. Так вот, главное, одно из главных программных продуктов, которые выпускают, в том числе, производители микропроцессоров, это компиляторы. Так вот, компиляторы, там, я не скажу, что все прямо, вот весь, вот все компиляторы Intel разрабатывались в России, но довольно ощутимая часть делалась именно в России, вот именно с точки зрения компиляции, ну, с точки зрения разработки этого софта. И вот Бабаян, собственно, он возглавлял вот это подразделение. В 2022 году он оттуда уволился и занялся полностью своей компанией. Она называется MCST. Собственно, вот этот Эльбрус, компания МЦСТ. МЦСТ, кстати, расшифровывается как Московский центр Spark технологий. А Spark технология, Spark, это тоже были такие микропроцессоры, которые производила некогда очень известная компания Sun Microsystems. Сейчас про них уже все забыли. Sun давно купил Oracle, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, закрыл производство железа у них совсем, оставив себе только там базу данных и язык программирования Java. Вот. В общем, там странная история, страшная история, страшно запутанная имеется в виду. Вот. Но, тем не менее, да, вот он как раз на базе этой компании и занимался. И вот эта архитектура, которую он обещал, что она там будет работать в 20-30 раз быстрее, на самом деле, как это не смешно покажется, это правда. Они используют так называемую архитектуру Very Long Instruction World, VLIW. Вы наверняка слышали о таких микропроцессорах, архитектурах микропроцессоров, как RISC, и есть еще CISC. Вот обычные интеловские микропроцессоры — это микропроцессоры CISC. Это с длинным словом. Вот сейчас давайте я не буду погружаться в это во все. Это просто долгая история, как эти все архитектуры микропроцессоров. Вот. А RISC вы слышали, наверное, под таким словом, как ARM. То есть вот это большинство микропроцессоров, которые сейчас выпускаются в мире, это ARM-процессоры, британская компания, которая только занимается, только, собственно, разработкой архитектуры этих микропроцессоров и компиляторов, которые там нужны для того, чтобы эти микропроцессоры заработали. Собственно, потом они просто лицензируют другим организациям, лицензируют свои продукты, и там эти вот ARM, с ядрами ARM, там очень много микропроцессоров. Intel остался верен себе, он выпускает до сих пор эти микропроцессоры CISC, и тут врывается Бабаян с вот этой своей новой архитектурой. И она действительно удивительная, она действительно интересная. Дело в том, что она использует так называемую параллельную обработку. Там получается вот это RISC, это по-моему, блин, Reduced Instruction Code, что-то там как-то так это расшифровывается. Не помню сейчас, убейте меня, не буду искать сейчас это, как это называется. CISC — это полное, полное вот это слово, да, инструкции. А Very Long, ну, понятно, что это очень длинное. И смысл в том, что любая команда записывается в очень-очень длинную конструкцию, которая выполняется параллельно несколькими вычислительными устройствами, которые находятся на одном кристалле. Собственно, в этом вся идея. И действительно, если вы будете обрабатывать какие-то инструкции, да, какую-то программу будете обрабатывать не на одном компьютере, а сразу на 30, то, естественно, она будет у вас выполняться в 30 раз быстрее. Но при этом, первое, это у вас должны быть вот эти маленькие микропроцессоры, они должны быть там сопоставимы по быстродействию с теми компьютерами, которые как бы существуют. Теоретически, ну, можно взять на кристалле это все сделать, сделать вот эту всю архитектуру, потом ее напечатать на кремнии, да, то есть микропроцессоры, кстати, печатают. Вот, а теоретически это можно сделать, но практически пока этого никто не делал. И вторая засада, дело в том, что это же тоже там не то, что там прямо вот Баян изобрел это сам, и вот он бегает с этим как бы в Very Long Instruction World, бегает, как бы всем рассказывает об этом. Нет, это тоже старинная древняя технология, которая умерла в 2011 году. В 2011 году был выпущен последний микропроцессор на, вот по этой архитектуре, и, по-моему, это как раз и был Spark.
Вот. Я тебе больше того скажу. Тут, ну, еще раз, я долго работал в компании, которая занимается микроэлектроникой, и я, ну, я погружался в это. Сам по себе проект МЦСТ-шный, вот именно вот с этими вот микросхемами, вначале Байкал, потом Эльбрус, начался даже не с того, что Spark умер. Spark умер на самом деле чуть-чуть раньше, просто он еще какое-то время звуки издавал. Они выпустили не актуальную для последней версии процессоров Spark, они выпустили в публичный доступ свою архитектуру, и появился OpenSpark. И, собственно говоря, то, с чего начали МЦСТ, это они взяли то, что есть публичное, то, что можно использовать, и начали. Я много раз это заявлял и продолжаю заявлять. Это супер крутая вещь. Ну, то есть обучение всегда с этого начинается. Я как человек, который жил в Зеленограде, как человек, который общался со всеми этими инженерами, с инженерами, к которым приходили еще в начале 90-х китайцы со словами: вот процессор такой вот американский, давайте мы сделаем ему копию. И они делали, правда, они делали это, ну, реально с отставанием. И вот ты сказал, Миш, в начале своей речи, что, типа, все это у нас было. Да, было. Ты понимаешь? Ну, точнее, вы все понимаете, зрители. Я могу вот навскидку вспомнить одно имя. Максим Казаков. Это человек, который давно работает то в AMD, то в Intel. Это инженер, ведущий инженер. Он до этого работал в Qualcomm. Это человек, ну, это человек, который не просто ведущий инженер. Это человек, который придумал много всего. Риск, само слово риск, оно вот для обывателя, который ничего не знает, кажется таким супер новым, неожиданным. Ах, риск. Вот Миша сейчас рассказывает, что как бы это все хорошо, но типа что-то приняли, что-то не приняли. Есть как минимум, как она, платформа MicroBlaze AMD-шная, которая тоже строится по тому же принципу. И вот, опять же таки, вот эти вот два Бабаяна, я прям сразу, у меня в голове песня, можете помнить, такая, как вот «Ты Роксана, я Бабаян». Вот у меня только вот это вот звенит каждый раз, когда я их слышу, потому что прекраснейшие инженеры есть. Возможность что-то делать есть. Неплохое образование, неплохое до сих пор образование. Ну, то есть, оно тоже есть. Ну, не знаю, может, вот в последние годы оно прекратилось. Но пока я жил прям в метре от института, который выпускает инженеров, которых сразу же хантили и корейцы, и американцы, и все-все-все. Ну, все было. Но они просто каждый год выходят и рассказывают, что через 2 года будет готово. Почему, зачем?
Меня тут поправили, кстати, в чатике. Действительно, Spark — это была как раз RISC-архитектура, а вот этот, который Very Long Instruction World, это были микропроцессоры Transmeta. Вот я сейчас вспомнил это. Вот. Но они загнулись. Я как бы не договорил, почему они загнулись. Потому что под них, собственно, не было компиляторов. Ну, точнее, они были, безусловно, да, но там эти компиляторы, там для них нужно, ну, это же не просто там, типа, вот я один раз написал программу, все же развивается, да, нужно какие-то новые функции вводить, нужно что-то новое там постоянно придумывать, какой-то, там, не знаю, появляются вот условно нейронные сети или блокчейн, под это же тоже нужны будут какие-то инструкции разрабатывать и так далее. Но самое главное, что вот эта архитектура, она показала себя очень эффективной, когда выполняется много однотипных инструкций. Вот. Но когда что-то универсальное, на нем создать очень тяжело. Там тоже особенности архитектуры, там очень трудно предсказывать, как это куда расходится. Если это все рисовать, какие-то карты, как это все проходит, это очень сложно и очень трудно разобраться. Поэтому там вручную там машинный код не пишется, а там сразу компиляция, сразу идет в исполняемый код. И приходится как бы как раз опираться именно на то, что сделает компилятор. А компиляторы там плохие. Вот. И никто ими не занимался. А для того, чтобы заниматься компиляторами, нужны не просто там компания МЦСТ, а нужна компания вот, по масштабу, там, ну, примерно хотя бы как Intel. А это десятки тысяч высококвалифицированных инженеров. И когда он говорит о том, что он наберет команду, там, не знаю, 10 тысяч высококвалифицированных инженеров, и они там создадут какую-то архитектуру, которая будет так быстрее, я, простите, я не верю, да. Ну, не просто потому, не потому, что Бабаян как бы как плохой человек, и вот он как бы всех обманывает. Нет, он, может быть, искренне считает, что ему это удастся. Вот, но боюсь, что нет. Просто потому, что как-то есть пословица такая.
Да, так не бывает.
9 женщин за месяц не родят ребенка.
Потому что так не бывает.
Да, и законы физики нарушить не получится, потому что, ну, будем честны, в 200 раз текущие мощности...
Не текущие. Популярные и именитые.
Да, хорошо, популярные именитые. Ну, есть популярные именитые из того, что можно поставить сейчас себе в компьютер, либо в телефон, но в 10 раз их не преодолеть просто потому, что существует скорость света. Скорость света — это такая концепция, которую, ну, по приказу Путина ее не исправить.
Ну... Зато можно исправить по приказу того же самого депутата Миронова. Можно что исправить? Можно исправить чат, гигачат, да, заставить его... плясать комарик.
Можно исправить цвета.
Прекрасно, прекрасно закольцевали мы эфир с помощью Михаила Климарева. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «За телеком». Не менее прекрасно сегодня выступал и Михаил Гуревич. Подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Большое спасибо Любови Соболь, которая сегодня приходила. Ну, я сомневаюсь, что нам стоит рекламировать ее YouTube, но ссылочки тоже мы все в описании обязательно поставили. Мы люди честные. Да, меня зовут Денис Альшанов. Я честно... месяца 4 уже делаю видео про VPN, но оно будет полезно, я обещаю домонтировать к следующим выходным. А завтра с утра приходите обязательно посмотреть The Breakfast Show, потому что эти люди, в отличие от меня, успевают все сделать вовремя, со всеми актуальными новостями, совсем-совсем. Утром The Breakfast Show. Ну, а мы увидимся с вами через неделю. Пока!